Глава 8. Приют духов. Все это напоминало суд, и у Диего Алатристе не было ни малейших сомнений, что в определенном смысле так оно и есть. Не хватало того рослого и осанистого сеньора под маской, который требовал не проливать крови. Однако его тогдашний спутник, круглоголовый, с редкими прилизанными волосами, был налицо и с маской на лице. Он сидел за просторным столом, где горела свеча в канделябре, и рядом с чернильницей были разложены бумаги и перья. Одного этого человека, всем своим видом буквально источавшего враждебность, хватило бы, чтобы вселить трепет в самую закаленную душу, но мало того, рядом с ним, не пряча лицо под маской, то втягивая, то вытягивая из широких рукавов сутаны руки, подобные двум костлявым змеям, сидел, наводя еще больше ужас, падре Эмилио Боканегро. Присесть было некуда, и Алатристе оставался на ногах в продолжении всего допроса. А допрос ему был учинен самый настоящий, с соблюдением всех формальностей. И доминиканец, ведя его, чувствовал себя в родной стихии. Впрочем, удовольствие от занятия любимым делом никак не помешало ему пребывать в ярости, бесконечно далекой от самого слабого намека на христианское милосердие. От причудливой игры теней плохо выбритые щеки казались еще более впалыми. Ввалившиеся глаза вспыхивали ненавистью при взгляде на Алатристе. Все, даже сам строй произносимых им фраз, даже самое незначительное движение проникнуто было злобой, такой лютой, дышало угрозой, столь смертельной, что капитан невольно оглянулся по сторонам, ища дыбу и прочие орудия пытки, без которых дело, судя по всему, обойтись никак не могло. Его, правда, удивило, когда Салданья вместе со своими людьми удалился, ниоткуда не вынырнули стражники или мастера заплечных дел, и в комнате остались лишь круглоголовый, доминиканец и он сам, капитан Алатристе. Это обстоятельство шло вразрез со всем прочим и сулило нечто неожиданное. Что-то здесь не так, как должно. Или как должно быть. Полчаса задавали капитану вопросы инквизитор и круглоголовый, который время от времени подавался вперед, обмакивая перо в чернильницу, и что-то записывал, и Алатристе вскоре уяснил, где находится. И главное, почему еще жив и способен ворочать языком, издавая членораздельные звуки, а не валяется с перерезанным горлом в какой-нибудь сточной канаве. Его, с позволения сказать, собеседников больше всего интересовало, что именно и кому он успел рассказать. Многие вопросы касались того, какую роль сыграл граф де Гуальдемидино в судьбе двоих англичан и какими сведениями он располагает. Особо старались вызнать, не посвящен ли еще кто-нибудь в сути подробности дела, столь блистательно проваленного капитаном. И если посвящен, то как его зовут? Алатристе был начеку, твердил, что словом никому ничем не обмолвился, а вмешательство графа произошло по случайному стечению обстоятельств, хотя инквизиторы, похоже, были непреложно убеждены в обратном. Ясное дело проносилось в голове Алатристе. В королевском дворце у них есть свой человек, который сообщил им о том, сколько раз на утро после неудавшегося покушения побывал там Гуадальмедина. Тем не менее, он стоял на своем. Ни граф, ни одна живая душа не знают о его разговоре с людьми в масках и с доминиканцем. Впрочем, говорил капитан мало, а ограничивался односложными «да» и «нет», кивал или качал головой. Ему было душно. То ли давил кожаный нагрудник, то ли бросало в жар при одной мысли, что вот сейчас откроется потаенная дверка, выскочат оттуда палачи, скрутят его и поволокут в преддверие преисподней. Допрос прерывался, когда круглоголовый писарским почерком с тщательностью прирожденного канцеляриста, выводя каждую буковку, заносил на бумагу показания капитана. Но падре Эмилио Боканегро и в эти минуты сверлил капитана завораживающим взглядом, от которого у самого отчаянного удальца волосы встали бы дыбом. Алатристе недоумевал. Неужели его не спросят о главном, почему он отбил удар итальянца, направленный в сердце младшего из англичан? Хотя в сущности им в высокой степени наплевать, какие причины его к этому побудили. И тут, словно прочитав его мысли, монах подвигал по столу рукой, потом, оперся ею о темное дерево столешницы, потом ткнул в капитана восковым указательным пальцем. «Что может побудить человека покинуть ряды Господнего воинства и перебежать к нечестивым еретикам?» «Ай да воинство набрал себе Господь», — подумал Алатристе. Бешеный монах, писарь, прячущий лицо под маской, да наемный убийца-итальянец. В других обстоятельствах он, может быть, даже рассмеялся бы, но сейчас ему в самом буквальном смысле было не до смеху. И потому ограничился тем, что, не отводя глаз и не моргая, выдержал взгляд доминиканца. А тут и круглоголовый перестал водить перышком по бумаге и сквозь прорези маски тоже воззрился на капитана без малейшей искры приязни. «Не знаю. Вероятно, то, что один из этих англичан, в смертный, можно сказать, час, не взмолился о пощаде, а попросил сохранить жизнь своему товарищу». Падре Эмилио Боканегро и круглоголовый обменялись быстрыми недоверчивыми взглядами. «Боже всемогущий!» — пробормотал монах. Глаза его горели огнем фанатизма и ненависти. «Я покойник», — подумал капитан, прочитав в этом черном беспощадном взоре свой смертный приговор. «Что тут ни делай, какие рацеи ни разводи, этим безжалостным взглядом он осужден на казнь, а вялое безразличие, с которым круглоголовый вновь взялся за перо, приговор скрепило». Диего Алатристе и Тенорио, бывшему солдату, ветерану фламандских кампаний, кормившемуся в царствовании дона Филиппа IV своей шпагой, жить оставалось ровно столько, сколько понадобится этим двоим, чтобы выяснить все интересующие их подробности. И если судить по тому обороту, который принял разговор, недолго. «А вот ваш напарник оказался не столь щепетилен», — круглоголовый говорил, а сам продолжал писать. И похоронным звоном прозвучал для капитана его скучливо-постный тон. «Охотно верю», — отозвался Алатристе. Ему это даже было в радость. Человек в маске задержал руку с пером и с явной насмешкой произнес. «Каков негодник! А вам?» «А меня чужая смерть не радует. Для меня убивать не пристрастие, а ремесло». «Вижу, вижу», — он снова обмакнул перо в чернила. «Вы, стало быть, глубоко привержены христианскому милосердию». «Ошибаетесь, сударь. От меня скорее дождешься доброго удара шпагой, нежели добрых чувств». «Мне вас рекомендовали именно в этом качестве. К сожалению, вышло иначе». «Да нет, отчего же. Но если злосчастная судьба вынудила меня пасть столь низко, это не значит, что я утратил понятие о чести. Я всю жизнь прослужил в солдатах. И есть еще такое, на что я пойти не могу». Падре Эмилио Боканегро, который во время этого диалога оставался неподвижен и безмолвен, как сфинкс, вдруг передернулся всем телом, а потом подался вперед, словно собираясь испепелить Алатристе здесь же, на месте, и немедленно. «О чем тут толковать? В солдатах он, видите ли, служил. Солдаты — те же преступники, место которым на галерах!» С нескрываемым отвращением воскликнул он. «Обвешаны оружием сброд, который святотатствует, богохульствует, грабит и насилует. Убийца, для которого чужая жизнь гроша ломаного не стоит, и вдруг...» «Засовестился!» Капитан принял эту диатрибу молча и лишь под конец слегка пожал плечами. «Вы совершенно правы. Не знаю, как вам объяснить. Да, я собирался убить этого англичанина и убил бы, вздумая он защищаться или молить о пощаде. Но он попросил спасти не себя, а другого». Скользившее по бумаге перо в руке круглоголового замерло. «Может быть, вы поняли, кто перед вами?» «Нет». Хотя они могли бы назваться и тем самым спастись. Говорю ведь, почти 30 лет я воевал. Мне случалось и убивать, и совершать такое, за что буду гореть в аду. Но чужую отвагу я ценить научился. И потом, еретики они или нет, но оба еще так молоды. Вы придаете такое значение отваге? Порой это единственное, что остается. Спокойно ответил капитан. Особенно в наши времена, когда самые темные дела вершат под сенью священных хоругвий и с именем Божьим на устах. Если он ожидал, что ему ответят или возразят, то ошибся. Круглоголовый все так же пристально вглядывался в него и лишь потом спросил. «Но теперь-то, надо полагать, вам известно, кто такие эти двое?» Алатристе, помолчав, коротко вздохнул. «Если я скажу нет, разве вы мне поверите? Со вчерашнего дня это известно всему Мадриду». Он поочередно задержал взгляд на монахи, потом на круглоголовом. «И я рад, что хоть этого греха у меня нет на совести». Человек в маске дернулся всем телом, словно отбрасывая то, чего не хотел брать на себя Диего Алатристе.
«Признаться, причудливые извивы вашей совести нам надоели, капитан!»
Он в первый раз назвал его так. И Алатристе, почуяв звучавшую в этом обращении насмешку, нахмурился. Ему оно не понравилось. «А мне, признаться, плевать, надоели, нет ли», — ответил он. «Мне не по вкусу резать из-за угла заезжих чужестранцев, которые потом оказываются наследными принцами». Он мрачно закрутил ус. Мне не по вкусу, когда меня обманывают и пытаются использовать в темную.
«И что же?»
— вдруг осведомился падре Эмилио Баконегро, с интересом прислушивавшийся к разговору.
«Даже теперь не захотелось узнать, что побудило вполне достойных людей обречь двоих еретиков на смерть. Не пришло в голову, что они хотели сорвать коварный замысел этих злодеев, которые намеревались воспользоваться доверчивостью нашего юного государя и как наложницу увести испанскую инфанту в свою богомерзкую отчизну?»
Латриста медленно покачал головой. «Я не любопытен. Вы, господа, могли бы уж заметить это мое качество. Я ведь ни разу даже не попытался выяснить, что же за личность скрывается под этой личиной». Он оглядел круглоголового с преувеличенной и потому выглядевшей особенно дерзко серьезностью. «И кем была та важная особа, которая в прошлую нашу встречу особо подчеркивала, что Джон и Томас Смиты должны отделаться легким испугом, лишиться всех своих бумаг, но непременно остаться живы?»
Монах и круглоголовый несколько мгновений молчали, будто погрузившись в раздумья. Первым, разглядывая испачканные чернилами пальцы, заговорил человек в маске.
«А вы случаем сами не догадались, кто был перед вами?»
«Нет. Я, черт возьми, лишь теперь догадываюсь, что не по себе дерево рубил. И от всей души раскаиваюсь в этом. Теперь хотелось бы только выпутаться целым и невредимым».
«Поздно, сударь, спохватились», — произнес монах, и капитану в этих словах почудился тихий змеиный присвист. «Что ж, вернемся к нашим англичанам», — сказал круглоголовый. «Вы, наверное, помните, что после ухода упомянутой вами особы получили от святого отца и от меня совсем иные наставления?»
«Как не помнить, я помню и то, сколь почтительно обращались вы к ней, а спорить отданный им приказ осмелились лишь когда за ней закрылась дверь, и из-за драпировки появился святой...» Латристый искоса взглянул на монаха, сидевшего с непроницаемым лицом, словно речь шла не о нем. «Отец. Не скрою. И это тоже повлияло на мое решение сохранить англичанам жизнь».
«Вам было заплачено, и не дурно, за то, чтобы вы их не сохранили».
«Ваша правда». Капитан нашарил на поясе кошелек. «Получите». Дублоны раскатились по столу. Засверкали на свету. Падре Эмилио даже не взглянул на золото, словно оно было проклято, тогда как круглоголовый проворно сгреб монеты и принялся пересчитывать, раскладывая их перед чернильницей на две небольшие кучки.
«Четырех не хватает», — заметил он.
«Верно», — согласился капитан. «Удержано за труды и за то, что сочли меня безмозглым олухом».
Доминиканец не справился с нахлынувшей яростью. «Низкий презренный изменник!» — голос его подрагивал от еле сдерживаемой ненависти. «Своей совестливостью, проснувшейся так не вовремя, своим неуместным чистоплюйством ты сыграл на руку врагам Господа и нашей отчизны. Обещаю тебе, тихчайшее воздаяние и самые страшные муки ада постигнут твою навеки погубленную душу. Но это будет потом, а сперва ты здесь, на этом свете, поплатишься своей плотью, тленной и растленной».
Последние слова, сорвавшиеся с тонких, поджатых, холодных губ, прозвучали особенно зловеще. Словно тело капитана и впрямь вот-вот готово было рассыпаться в прах.
«Слишком много ты видел, слишком много слышал, слишком тяжкий проступок совершил. Твое земное существование завершено. Ты уже труп Диего Латристе. Хоть по странной случайности еще стоишь на ногах».
Круглоголовый, не выказывая интереса к этому потоку угроз, посыпал песком бумагу, чтобы поскорее просохли чернила. Затем сложил лист вдвое, и когда он прятал его в карман, Латристе снова заметил мелькнувший под черным одеянием кончик красного креста, знак ордена Калатравы. Заметил он и то, что кавалер его ссыпал золото в карман, запамятовав, должно быть, что часть монет досталась капитану от падре Эмилио.
«Вы свободны», —
сказал он Латристе, взглянув на него так, словно только сейчас заметил его присутствие.
«Можете идти».
«Свободен?» — удивленно переспросил тот.
«Это всего лишь оборот речи», — вмешался падре Эмилио, усмехаясь так, словно отлучал капитана от церкви. «Далеко ли уйдет человек под тяжким бременем своей измены и нашего проклятия?»
«Ничего, снесем как-нибудь», — сказал Латристе, продолжая недоверчиво поглядывать на обоих. «Что же вы и в самом деле меня отпускаете?»
«Ступай! Гнев Господень настигнет тебя повсюду!»
Гнев Господень нынче вечером меня не особенно заботит. Другое дело, ваша милость, — двусмысленно отвечал капитан. Круглоголовый монах поднялись из-за стола. «Мы закончили», — сказал первый. Аллатристе всматривался в их лица, по которым метались тени. «Не верится», — произнес он. «После того, как привезли меня сюда, это уже не наше дело», — отвечал ему человек в маске. Оба вышли, унеся с собой подсвечник, но капитан успел перехватить взгляд, который падре Эмилио метнул на него с порога, прежде чем спрятать руки в широкие рукава сутаны и вместе со своим спутником раствориться во тьме. Взгляд этот был полон такой исступленной ненависти, что Аллатристе бессознательно потянулся за шпагой, совсем забыв, что безоружен. В чем же подвох, черт возьми? Напрасно задавал он этот вопрос, большими шагами расхаживая по комнате взад-вперед. Ответа не было. Тут он вспомнил о запрятанном в глинище ноже, вытащил его, крепко стиснул рукоять, ожидая появления палачей, которые должны были вот-вот кинуться на него. Но никого не было. Все ушли. А он непостижимым образом остался один в комнате, озаренной лунным сиянием, лившимся через окно. Затрудняюсь вам сказать, как долго стоял я неподвижно, притаясь за углом и крепко прижимая к груди узел, чтобы хоть немного согреться. Я ведь выбежал вслед за каретой, в чем был, а был я в одном камзольчике, и еще крепче стискивая зубы, чтобы они не клацали друг о дружку. Полагаю, времени прошло немало. Наконец, видя, что никто из дома не выходит, я забеспокоился. Не хотелось верить, что Салдания прикончил моего хозяина, но в ту эпоху и в тогдашнем нашем Мадриде все было возможно. Тут я встревожился всерьез. Присмотревшись, я заметил, что одно из окон слабо светится, как если бы за ним зажгли лампу. Но с моего наблюдательного поста убедиться в этом не получалось никак. Тогда я решил подобраться поближе. И совсем уж было собрался сделать первый шаг, как вдруг, словно по наитию, которая порой спасает нам жизнь, повернул голову и в дверях соседнего дома заметил едва уловимое шевеление. Продолжалось это не более секунды, однако сомнений не было. Там двигалась какая-то тень, больше всего похожая на ту, которую отбрасывал бы предмет неодушевленный и вдруг оживший. Уняв нетерпение, я замер на месте, не сводя с нее глаз. Еще миг, и тень снова шевельнулась. И тут с другого конца маленькой площади долетела до меня негромко и музыкально высвистанная рулада. Тирури-та-та. Это явно был условный знак. И кровь застыла у меня в жилах. Стало быть, их, по крайней мере, двое, смекнул я, дорезив в глазах, всматриваясь в окутанный тьмой приют духов. Один, тот, кого я заметил первым, прятался у дверей соседнего дома. Второй, тот, что свистел, находился дальше от меня, на углу площади, куда примыкала глинобитная стена скотобойни. Однако дом, куда завели капитана, выходил на три стороны. Я начал искать глазами третью фигуру, и вскоре, когда ветер разогнал тучи и на ночное небо выплыл ятаган молодого месяца, нашел. Темный силуэт неподвижно стоял на углу. Дело было ясное, дело было скверное. Но я никак не мог исхитриться и преодолеть 30 шагов, отделявших меня от дома, и при этом остаться незамеченным. Размышляя, как быть, я развязал узел, присел на корточки и положил на колени один из капитановых пистолетов. Ношение огнестрельного оружия было воспрещено королевским указом, и если бы меня застукали с пистолетом, то даже малолетство мое не избавило бы от кары. Тотчас загремел бы на галеры. Но в тот миг я об этом не думал, уповая на счастливую звезду. И, памятуя, как делал это при мне капитан, я ощупью убедился, что зубчатый кремень стоит на месте. Взвел курок, а чтобы щелкнуло не очень громко, накрыл оружие плащом. Потом сунул пистолет за пазуху под камзол, поставил на боевой взвод второй, переложил его в левую руку, а в правую взял шпагу. Плащ же использовал по его прямому назначению, то есть накинул на плечи, после чего вновь принялся терпеливо ждать. Ждал я недолго. В широченных дверях вспыхнул и тотчас погас свет. Подкатила маленькая карета, запряженная вороными мулами, и я заметил зловещий силуэт кучера на козлах. Черная тень приблизилась к дверям, откуда вышли еще двое, севшие после кратчайшей беседы, в карету, которая, едва не задев меня, тронулась и, свернув с площади в один из боковых проулков, сгинула во тьме. Но раздумывать о том, что это за таинственный экипаж, мне было некогда. Еще не успело стихнуть звонкое цоканье подков, как послышалось очередное «тирури-та-та». И в ответ раздался тот совершенно особый и ни на что не похожий звук, который производит медленно выползая из ножен лезвие шпаги. И отчаянно взмолился, чтобы Бог разогнал тучи, снова закрывшие месяц, и дал мне увидеть, что же происходит. Однако Вседержитель молитву мою не услышал. Или было ему в тот вечер не до меня, потому тучи остались на прежнем месте. Я готов был отчаяться, голова шла кругом. Дав плащу соскользнуть с плеч, я поднялся, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. И тут в дверях возникла фигура капитана Алатристе. С этого мгновения все происходило с быстротой сверхъестественной. Тот, кто был ближе ко мне, вышел из своего укрытия и оказался возле Алатристе почти одновременно со мной. Он не замечал меня, и, затаив дыхание, крадучись, я сделал шаг, другой, третий. Тут, вероятно, Господь все же внял моей молитве и разогнал тучи. И в слабом свете месяца я различил широкую спину этого человека с обнаженной шпагой в руке приближавшегося к Алатристе, а краем глаза заметил, как с противоположных концов площади движутся еще две мужские фигуры. Сжимая шпагу в правой руке, я вытянул перед собой левую с пистолетом и увидел, что капитан остановился посреди маленькой площади, и в руке у него немощно и жалко блеснула сталь бесполезного в этих обстоятельствах обвалочного ножа. Тогда я сделал еще два шага вперед, так что почти уперся дулом пистолета в спину человека со шпагой. А он, что-то почувствовав, резко повернулся. Я спустил курок. Вспышка выстрела озарила его ошеломленное лицо, и над приютом духов грохнул воспламененный порох. Дальше все понеслось еще стремительней. Просто вскачь. Я вскрикнул, или мне это показалось. И, желая предупредить капитана, и от жуткой боли, тяжеленный пистолет при отдаче чуть не вывихнул мне руку. Но Алатристе, услышав выстрел, сам все понял, и когда я плавно швырнул шпагу через голову медленно оседавшего наземь человека, прыгнул навстречу летящему клинку, уклонился, чтобы не задело, и чуть только оружие коснулось земли, подхватил его. Месяц снова скрылся в тучах. Я бросил разряженный пистолет, выхватил из-за пазухи второй и, держа его обеими руками, прицелился в надвигавшиеся на моего хозяина силуэты. Однако руки у меня тряслись, и пуля ушла, как говорится, в белый свет, а отдача сбила меня с ног, опрокинула на спину. Ослепленный вспышкой, я упал, успев увидеть, что двое мужчин со шпагами и кинжалами атакуют Алатристе, а тот отбивается, как сам сатана. Диего Алатристе заметил их за долю секунды, до того, как раскатился гром первого выстрела. Он, разумеется, едва лишь выйдя из дверей, ожидал чего-нибудь в этом роде и отчетливо сознавал, что со своим смехотворным ножичком навряд ли сумеет продать жизнь подороже. Грохот выстрела ошеломил его, как и всех прочих, и в первую минуту он решил даже, что стреляли в него. Но сразу вслед за тем раздался мой крик, и капитан, не успев даже сообразить, какого черта оказался я в столь поздний час, в столь глухом месте, увидел свою шпагу, которая в буквальном смысле с неба свалилась. В мгновение ока Алатристе подхватил ее, и как раз вовремя, чтобы встретить ринувшихся на него врагов не с пустыми руками. При вспышке второго выстрела пуля прожужжала между ним и нападавшими, он сумел оценить положение, весьма, кстати, незавидное. Первый атаковал, так сказать, с фронта, второй наседал слева, и держались они под углом примерно в 90 градусов друг к другу. Так что один не давал ему обернуться, другой же, улучив удобный момент, должен был нанести ему смертельный удар в левый бок или в живот. Капитан, бывавший, если не в таких, так в схожих переделках, знал, как непросто ему будет парировать выпады одного и удерживать на почтительном расстоянии другого, имея для этого в своем распоряжении не кинжал, а лишь короткий нож. Он должен был употребить всю свою ловкость, чтобы, ужом вертясь из стороны в сторону, сохранить себе пространство для маневра. Левый фланг требовал большего внимания. Натиск усиливался с каждой секундой, так что после десятка финтов и выпадов кольцо вокруг него замкнулось, и уже дважды острие чужой шпаги ткнулось в нагрудник из буйволовой кожи. Можно было не сомневаться, что будь это место обитаемым, на звук выстрелов и лязг стали, разносившиеся по всей площади, давно бы уже распахнулись все окна в домах по соседству, и все же судьба, которая, как известно, всегда благоволит к тем, кто при любых обстоятельствах сохраняет твердость духа и ясность ума,
Наконец улыбнулась Диего Латристе, сделав так, чтобы при очередном выпаде острие его клинка, проникнув за витые переплетения гарды, задело пальцы или запястье противника, который с проклятием отпрянул назад. Прежде чем он успел опомниться, капитан с такой яростью нанес три молниеносных удара второму, что и тот принужден был отступить на два шага. Этого было достаточно, чтобы Алатристе обрел уверенность в себе и спокойствие. Когда раненый вновь перешел к атаке, капитан выпустил нож, заслонил лицо ладонью, открылся, и напор, с которым атаковал его противник, довершил дело. Тот сам наскочил на клинок Алатристе, глубоко вошедший ему в грудь. Нападавший вскрикнул «Иисусе!», зашатался, выронил шпагу, со звоном откатившуюся за спину капитану. Второй невольно приостановил наступление. Алатристе, отпрыгнув, чтобы извлечь клинок из груди поверженного наземь врага, обернулся к нему. Тучи раздернулись, словно для того, чтобы при свете месяца он узнал итальянца. «Теперь поговорим на равных», — едва переводя дыхание, сказал капитан.
«Годится?»
— белозубо ощерясь ответил итальянец. И еще не договорив, снизу стремительным, почти незаметным глазу, как бросок жалящего аспида движением, нанес удар. Однако Алатристе, успевший изучить его повадки, знал, с кем имеет дело, и был настороже. Отклонил корпус, вскинув для равновесия левую руку, и смертоносный выпад не достиг цели, однако кинжал итальянца все же зацепил ему кисть. Сочтя это всего лишь царапиной, капитан сверху вниз парировал второй выпад, такой же молниеносный, как первый. Клинки с металлическим стуком столкнулись. Итальянец сделал шаг назад, и противники, шумно дыша, замерли напротив друг друга. Оба уже порядком выбились из сил. Капитан, пошевелив пальцами поврежденной руки, с облегчением удостоверился, что сухожилия целы, но почувствовал, как медленными горячими каплями стекает с нее кровь. «Предлагаю ничью», — сказал он. После недолгого раздумья итальянец мотнул головой.
«Не пойдет. Чересчур опрометчиво вел ты себя той ночью».
Голос его звучал тускло и устало, и капитан решил, что итальянцу опротивило все это не меньше, чем ему самому. «Ну и что?»
«А то, что теперь либо твоя голова, либо моя».
Снова наступило молчание. Итальянец чуть-чуть шевельнулся, и Алатристе, карауливший каждое его движение, тоже. Медленно, очень медленно, они кружили друг перед другом, выжидая и примериваясь. Капитан почувствовал, что сорочка под кожаным нагрудником насквозь промокла от пота. «А можно ли узнать твое имя?»
«Это к делу не относится».
«Свое имя скрывают только самые отъявленные негодяи». В ответ послышался сухой смешок.
«Может, я и отъявленный, а вот ты продырявленный».
«Ничего, до свадьбы заживет». Итальянец, казалось, раздумывал. Он устремил взгляд на неподвижное тело своего, извините за каламбур, сподвижника, потом посмотрел туда, где лежал на земле я. А рядом еще слабо шевелился третий из нападавших. Должно быть, очень тяжело раненый. Мы слышали, как он тихо стонет, прося исповедника.
«Пожалуй, что так», — согласился итальянец. «Поживешь еще немного».
Сказавший это, он стал поворачиваться, выказывая намерение уйти, и вдруг, как бы продолжая начатое движение, метнул в капитана кинжал, чудом не задевший того. «Сукин сын», — процедил капитан сквозь зубы.
«А ты думал, я стану спрашивать у тебя разрешения?»
И снова оба на какое-то время замерли, чутко ловя каждое движение другого. Итальянец едва заметно шевельнул шпагой. Алатристе ответил тем же. И оба благоразумно подняли шпаги, а потом с легким металлическим лязгом вновь скрестили их.
«Ладно»,
— просипел итальянец.
«Бог Троицу любит».
Он стал очень медленно отступать, держа капитана в поле зрения, а шпагу наготове. И только на углу площади решился повернуться спиной.
«Зовут меня Гвальтерио Малатеста!» —
крикнул он, прежде чем скрыться во тьме.
«Я из Палермо! Запомни хорошенько имя того, кто убьет тебя!»
Человек, которого я свалил выстрелом из пистолета, все еще требовал позвать священника. Плечо у него было разворочено так, что из раны торчал обломок ключицы. На этом свете он свое отгулял, а на том свете его уже поджидали с нетерпением. Диего Алатристе, окинув распростертого на земле человека беглым и равнодушным взглядом, обшарил его карманы. Точно так же поступил он за минуту до этого и с заколотым. А потом подошел ко мне и опустился на колени.
Он не благодарил меня и вообще не произнес тех слов, какие полагалось бы сказать человеку, которому 13-летний мальчишка спас жизнь. Осведомился лишь, цел ли я, и, услышав ответ утвердительный, взял шпагу под мышку, обхватил меня за плечи и помог встать на ноги. При этом усы его на мгновение коснулись моей щеки, а глаза, в лунном свете казавшиеся особенно светлыми, смотрели на меня с непривычной пристальностью, словно увидели впервые. Раненый вновь застонал, зовя священника. Капитан обернулся к нему в раздумье. «Сбегай-ка в монастырь Сан-Андреа», — сказал он. «Пусть придут соборовать беднягу». При этих словах лицо его исказилось горькой и мрачной гримасой. «Это Ордоньес. Я знал его по Фландрии». Потом подобрал с земли пистолет и зашагал прочь. Бегом догнав своего хозяина, я протянул ему подобранный с земли плащ. Капитан перекинул его через плечо и с непривычной лаской слегка потрепал меня по щеке, причем посмотрел так же, как в ту минуту, когда спрашивал, цел ли я. Ну а я, гордясь и смущаясь одновременно, почувствовал на щеке каплю его крови.